Глава 32. Падая, Кинт успел сделать выбор между свалиться на раненое плечо, но вытащить из-под бушлата пистолет, или все же подстраховать себя здоровой рукой при падении. Даже удачно свалившись, Кинт ощутил сильную боль, встал на колено и, морщась от боли, сказал: «Да тебе что, капитан, славные победы голову затуманили!» Капитан, привстав в стременах, потянул из кобуры револьвер. Послышался характерный звук взводимого курка. Но Кинт оказался быстрее. Выхватив пистолет, он выстрелил в руку капитану. И тот завизжал, как рыночная торговка. Отпрыгнув на несколько шагов, чтобы держать всех троих в поле зрения, Кинт еще два раза пальнул в воздух и закричал: «Спешились, живо, чтобы я видел руки!» «Выстрелы слышали в лагере, наверняка слышали», вперемешку со стоном сказал капитан кавалеристов, держась за простреленное предплечье. Вся троица стояла на коленях, а Кинт потрошил их пояса и портупеи, раскидывая оружие в разные стороны. «Слышали? Хорошо, кровью не истечешь, и в следующий раз будешь повежливее с незнакомыми людьми», сказал Кинт, вскочил на коня и пустил его галопом в северном направлении. Напрямки через луг, на склоне которого сквозь желтую прошлогоднюю траву уже пробивается новая зелень. Полковник Моррес уже собрал свой саквояж, небольшую походную сумку, и сидел у окна бойницы, глядя, как на территории форта вновь созданный отряд дорожной жандармерии построился на вечернюю проверку патрульной смены. В комнате был и Сарт, он тоже собрался в дорогу. «Не переживайте так, молодой человек». Моррес отвлекся от окошка. «Я знаю Кинта уже давно и думаю... Нет, я уверен. Если не нашли его тело, значит, он жив. Только вот где он?» «Не знаю даже, что думать». Сарт шмыгнул носом. «Давно его знаешь?» Моррес взял табурет и присел рядом с Сартом. «Нет, без малого пару лет. Я ему многим обязан. Кинт вытащил меня с улицы, научил многому. Он мне как брат». «Понятно». Моррес вздохнул и похлопал Сарта по плечу. «Прилетим в Латинг, пристрою тебя у себя на службе. Пока вестовым, а там посмотрим, как будут развиваться события в послевоенном Тератосе». «Простите, господин полковник, но если меня все равно по возрасту демобилизуют, то я тогда вернусь к Тите. Как бы ни сложилось в Тератосе, железные дороги охранять нужно. А я в этом, спасибо Кинту, кое-что теперь соображаю». «Твое право». В дверь настойчиво постучали. Скорее даже это был не стук, а попытка взлома. «Что такое? Входите!» – громко сказал Моррес. «Господин полковник!» – в дверях стоял Локт. «Кинт нашелся, но...» «Что «но»?» «Похоже, опять потерялся, при этом успев нашуметь недалеко от Мьента». «Не понял». Моррес нахмурил брови. «Он подстрелил командира полевого лагеря, из тех, что сейчас патрулируют предгорье». «Что?» «Идемте, в канцелярии вестовой сидит из этого лагеря». Выслушав сообщение вестового, одновременно читая короткую депешу, Моррес подумал немного, затем подошел к стене, на которой висела карта предгорий, и сказал: «Подойдите, где это произошло?» Вестовой некоторое время разглядывал карту, пытаясь сообразить и сориентироваться. «Вот Мьент», – заметно нервничая сказал Моррес и ткнул пальцем в карту. «Вот здесь должно быть ваш лагерь. Вот железная дорога. Ну?» «Выходит, где-то тут они его встретили. Поехали к лагерю, а тут он сбежал и снова поехал на север».
«Когда это было?»
4 дня назад.
«За сколько вы добрались до форта?»
2 дня до Тека. Вестовой закатил глаза. «Потом через перевал, да, 3 дня.
«Вы свободны. Получите у обозников провиант, фураж и возвращайтесь в лагерь».
«А ответную депешу? Что сообщить начальнику полевого лагеря?»
«Сообщите, что поисками капитана Акана теперь занимается контрразведка Северного фронта».
«Так и есть. Но по пути сюда я еще завез депешу в ТЭК, в
управление армейского трибунала». «Понятно. Вы свободны». Два скревера кружили южнее от Тека уже несколько часов. Прилетели над железнодорожным полотном и дорогой вдоль него, вернулись к холмам и, рыская над узкими долинами, снова устремились на юг. Внимание Морреса привлекла небольшая группа всадников близ сожженной фермы. Они стреляли в сторону окраины леса. Были хорошо видны дымы выстрелов. Моррес похлопал пилота по плечу и показал рукой в сторону фермы. «Чтоб вас всех!» – сквозь зубы процедил Кинт и, зажав меж колен цевьё карабина, загонял патроны в трубчатый магазин. Кинт укрылся за трупом коня, которого подстрелили сразу, как только он выехал из леса и хотел остановиться на привал на старой ферме, уничтоженной пожаром. Но наткнулся на банду, которая тоже выбрала ферму как место для привала и поднималась по склону. Банда небольшая, дюжина всадников, но в ее рядах были неплохие стрелки, которые не давали поднять головы. Зарядив карабин, Кинт прислушался. Обходят справа и слева. Хрустят ветки под ногами противника. Взметнулась стайка маленьких птиц. «И дался я им», — подумал Кинт. «Хотя в этих местах любой одинокий путник на навьюченной лошади — неплохая добыча». «Да уж, устал, расслабился». Отцепив от седла походную флягу с водой и перекинув ее ремешок через голову, Кинт начал отползать к сгоревшим обломкам упавшей крыши. Его заметили, грянули выстрелы. Кинт, чертыхаясь, перекатился к обуглившимся деревяшкам, о которые несколько раз шлепнули пули. Еще рывок. Он уже около каменного остова дома. Нырнул в окно, прижался к стене, прислушался и, выглянув в оконный проем, взял на прицел крадущийся силуэт и выстрелил. Крик разлетелся по окраине леса. Дернув скобу затвора, Кинт, согнувшись, перебежал к другому проему, перешагивая толстые обуглившиеся балки. Опять ствол в окно, выстрел, и еще один упал, но уже не крича. Пуля угодила в шею. С нарастающим гулом послышался звук скревера, выстрел картечницы, от которого Кинт вжал голову в плечи. Это уже рефлекс. Не один раз приходилось пережидать атаки скреверов-северян. Снова хлопок картечницы, гул все ближе, топот копыт, лошади уносили седоков по лесной тропе прочь. Кинт слышал, что скреверов два, причем гул одного прекратился, а второй продолжал кружить. Но недолго, он приземлился чуть ниже по склону. Кинт аккуратно выглянул из-за каменной стены. От скревера, который сел совсем рядом с фермой, бежал высокий человек с револьвером в руке. «Есть кто живой? Отзовитесь!» — крикнул он и присел за срубом колодца во дворе. «Есть! Кинт?» «Да!» — ответил Кинт и показался в дверном проеме сгоревшего дома. «Вот умеешь ты! Давай забирайся в тот скревер, летим в форт!» — сказал Моррес, подбежав к Кинту и бегло осмотрев его. «Локт, Сарт, они в форту, давай уже быстрее!» Тесно, неудобное сиденье сковало движение. На коленях ранец, а карабин пришлось бросить. Скривер дернулся, недлинный разбег, и вот уже сердце провалилось до пят. Верхушки деревьев, блестящая на солнце полоса реки, а пред глазами облака. От желудка к горлу подступил комок, когда скревер резко завалился на бок, развернулся и стал набирать высоту. «Скверно. Твои показания против показаний патруля». Моррес пригладил усы и постучал по столу авторучкой, которой закончил записывать пояснение Кинта. Хотя, чего ж, это был самый настоящий формуляр допроса с гербами и тиснением. «Согласен», кивнул Кинт, продолжая жевать. «Ужин подали прямо в кабинет Морреса». «А что, мне надо было позволить себя поколотить?» «Нет уж, и так плечо вот распухло. Тут лекарь-то есть?» «Есть». Моррес глянул на Кинта и, сняв пенсне, помассировал пальцами глаза. «Я и говорю, скверно это все. По освобожденным территориям сейчас действительно много недобитых северян осталось, да и банды. Я предлагал ему вестового послать или телеграмму дать в форт, но он только ухмылялся. Нечего, говорит, вестового попусту гонять. Попусту не попусту, а вестового они все-таки прислали. Да? Перестал работать ложка Кинт и поднял голову. Да, только вот проезжая через ТЭК, он сначала в управление трибунала оставил на тебя разыскной лист. Ну и обвинение, нападение, дезертирство. А потом уже сюда приехал. Что-то мне это напоминает. И что теперь? Ладно, ты вот что, зайди в лазарет. Пусть лекарь осмотрит тебя. А потом, хочешь, в казарму к своим бойцам, а можешь и в канцелярии расположиться. Отдыхай до завтра, а я в ТЭК. Когда Мура садился, собрал свой саквояж и, попрощавшись с Кинтом, вышел, в дверь просунулись две головы. «Прошу разрешения войти, господин капитан», – широко улыбаясь, сказал Локт. «Я тоже прошу». Голова Сарта была ниже. В ответ Кинт махнул ложкой, мол, разрешаю, и, прожевав, добавил. «Только есть вероятность, что завтра от господина капитана останется простой дорожный жандарм, и это в лучшем случае». «Не понял». Локт присел на табурет, и улыбка сошла с его лица. «Да», — отмахнулся Кинт, — «вот полковник Моррес вернется завтра, и все станет ясно». «Что случилось-то?» «Идемте, нечего полковничий кабинет занимать». Кинт покосился на адъютанта Морреса, который стоял в дверях и сверлил глазами Кинта и его друзей. «Сначала к лекарю, а потом в казарму». Раненое плечо припухло неспроста. Лекарь форта, присланный из самого Актура после освобождения Тека, цокал языком, качал головой и вздыхал. Его фраза о том, что надо благодарить небеса, Кинту не понравилась сразу. Оказалось, что рана внутри сильно воспалилась. Лекарь снова резал, промывал, шил, оставив внутри короткую медную трубку, которую обещал убрать после того, как перестанет отходить гной. «Ничего не обещаю. Сделал все, что мог. Вероятность, что придется отнимать руку, все еще остается». «И какой величины эта вероятность?» Сидя на топчине в лазарете, спросил Кинт. Его трясло от пережитой процедуры, и на лбу выступил холодный пот, несмотря на приличную дозу обезболивающей настойки. «Не буду вас, капитан, излишне обнадеживать». Пожилой лекарь-аристократ отошел к умывальнику и стал мыть руки. «Если бы кто-то решил спорить, то я бы поставил на то, что руку придется отнимать». «Тогда пари?» Нервно улыбаясь, Кинт протянул здоровую руку лекарю. «Что ставите?» – оживился тот. «Вот». Кинт достал один из пистолетов и положил на топчан. «Ай, бросьте, капитан. Поставьте медиак, а пистолет мне ни к чему». «Это что, вы мою руку в медиак оцениваете?» «Как сказать». Лекарь подошел к Кинту, снова опустил с лба на глаза тяжелые окуляры, подкрутил фокусировку, разглядывая результат своей работы, и добавил. «Хорошо, пожалуй, один золотой кест поставлю, но не больше». «Сарт, ты свидетель спора». «Так есть», — Сарт кивнул. Он стоял все это время в углу и видел все, что делал лекарь, а также слышал всю брань капитана в процессе перевязки.